Глава 25. Бюро утрат и находок. Император встал лагерем в кустах неподалеку от водоспуска, что открывался в ручей Лобос в Пресидио. Здесь, на мысу около самого моста Золотые Ворота, на стороне Сан-Франциско, со времен испанцев располагался форт, который не так давно переоборудовали в парк. Император скитался по городу много дней, кричал в Ливнестоке, шел за лаем своего отбившегося гвардейца. Сюда же его привел верный ретривер. Здесь располагался один из немногих в городе канализационных лазов, из которого бостонский терьер мог выбраться и не смыться при этом в залив. Лагерь был разбит под камуфляжным пончо. Они ждали. К счастью, после того, как Фуфел кинулся в канализацию за Белочкой, дождей не было. Однако над городом уже два дня кипели черные тучи. Предвещало это дождь или нет, император не знал, но за судьбу города опасался.
«Ах, Лазарь!» — произнес он, чеша своего подопечного за ухом. «Будь у нас хоть в половину то мужество, что свойственно мелкому нашему сотоварищу, мы спустились бы в сию трубу и его нашли. Но что мы без него? Что наше мужество? Что наша доблесть? Мы можем быть верны и праведны, друг мой, но без мужества рискнуть собою ради нашего собрата мы лишь политики, хвастливые бляди риторики».
Лазарь тихо зарычал и навострил под камуфляжем уши. Солнце только что зашло, но в темном отверстии трубы император заметил движение. Не успел он подняться на ноги, как шестифутовый тоннель изрыгнул из себя нечто. Оно выползло и практически распустило себя в русле. Огромное быкоглавое нечто с горящими зелеными глазами и крыльями, похожими на кожаные зонтики. Тварь сделала три шага и подпрыгнула в сумеречные небеса, а крылья ее забились парусами корабля смерти. Император содрогнулся и на миг подумал, не перенести ли лагерь в город. Может, заночевать на рыночной, где мимо все время ходят люди и полицейские. Но тут из глубин трубы он услышал очень слабый лай. Одри водила гостей по буддийскому центру. За исключением приемной и гостиной, переделанной в комнату для медитаций, дом оставался крайне похожим на любые изрядные викторианские особняки. Обставлен скудно и по-восточному, это да. И еще, пожалуй, всепроникающий аромат благовоний. Но в остальном просто большой старый дом. «Это просто большой старый дом», — сказала Одри, заводя их в кухню. От мятника свежей ей было неуютно. Он все время счищал клочки монтажной ленты, налипшие на рукава зеленого пиджака, и смотрел на Одри так, словно говорил, «Пусть только попробует не отлипнуть при химчистке, по жопе надаю». Робость внушали сами его габариты. Но теперь на лбу у него, к тому же, вспухали шишки от столкновения с притолокой, и он смутно походил на клингонского воина. Минус пастельный зеленый костюм, само собой. Ну, может, на засланца клингонских воинов.
«Так что, — сказал он, — если беличий народец считал меня плохим парнем, чего ж тогда они меня спасли от сточной гарпии в метро на прошлой неделе? Они кинулись на эту гадину, и я успел удрать».
Одри пожала плечами. «Не знаю. Предполагалось, что они просто за вами следят и сообщают мне. Должно быть, сообразили, что на вас охотится такое, что гораздо хуже вас. Они же в душе люди, не забывайте». Она остановилась перед дверью в кладовку и повернулась к Чарли и Свежу. Битвы на улице перед домом она не видела. Но Эстер подглядывала в щелочку и рассказала Одри про женоподобных тварей, которые напали на Чарли. Эти странные люди, явно союзники, занимаются примерно тем же, что она полагала своим священным долгом. Помогают душам перейти к дальнейшему воплощению. Но метод, можно ли им доверять? Значит, судя по тому, что вы, ребята, говорите, везде ходят тысячи бездушных людей, так?
Вероятно, миллионы, — ответил Чарли.
Может, это и объясняет результаты последних выборов, — сказала она, стараясь потянуть время.
Вы же говорили, что вам видно, есть у человека душа или нет, — сказал Мятник Свеж.
Он верно заметил, но, видя бездушных, Одри не думала ни об их количестве, ни о том, что бывает, если новоумершие не совпадают с новорожденными. Она покачала головой. Стало быть, переход душ зависит от материального приобретения. Это же так, не знаю, постыдно.
«Одри, поверьте, — сказал Чарли, — нас обоих механика этого дела озадачивает так же, как вас. А мы — ее инструменты».
Она посмотрела на Чарли. По-настоящему на него посмотрела. Он говорил правду. Он пришел сюда сделать что-то правильное. Одри распахнула дверь в кладовку, и всех омыл красный свет. Кладовая была величиной с современную спальню, и все полки до потолка, а также большая часть пространства на полу были заставлены пылающими сосудами души.
«Ничего себе!» — сказал Чарли.
Я собрала, сколько могла. Вернее, беличий народец собрал. Мятник Свеж нырнул в кладовку и встал перед стеллажом с компакт-дисками и виниловыми пластинками. Сколько-то он выхватил с полки и стал перебирать. Затем повернулся к Одри и показал ей веер из полудюжины коробочек.
«Это из моего магазина!»
«Мятник, она уберегла их от плохих парней», — сказал Чарли, шагнув в кладовку. «Возможно, спасла их, а то и нас с вами».
«Фиг там, мужик! Все началось из-за нее!»
«Нет, это было неминуемо. Я видел в другой большущей-пребольшущей книге, в Аризоне».
«Я просто хотела им помочь», — сказала Одри.
Чарли уставился на компакты в руках Мятника. Потом, словно бы впав в транс, протянул руку и взял диски, будто завязшие в какой-то густой жидкости. Перетасовал и убрал все, кроме одного. Осмотрел его, перевернул, прочитал, что написано с тыльной стороны, и плюхнулся на пол. Одри едва успела придержать ему голову, чтобы затылком не стукнулся о полку.
«Чарли, — сказала она, — вам нехорошо?»
Мятник Свеж присел на корточки рядом. Хотел забрать компакт-диск, но Чарли не отдал. Мятник взглянул на Одри.
«Это его жена», — сказал он.
Одри увидела, что на задней стороне коробочки выцарапано имя — Рэйчел Ашер. В душе ее что-то всколыхнулось.
«Бедный Чарли». Она обняла его за плечи. «Мне так жаль, Чарли. Простите меня».
На компакт-диск закапали слезы, и Чарли не поднял головы. Мятник Свеж встал и покашлял. На лице у него не читалось ни ярости, ни упрека. Ему, кажется, было даже как-то стыдно.
«Одри, я несколько дней мотался по городу на машине. Я бы не отказался от такого места, куда можно кинуть кости, если вы меня пустите к себе».
Так кивнула, не отрывая щеки от спины Чарли. «Спросите у Эстер, она вам покажет».
Мятник Свеж, пригнувшись, вынырнул из кладовки. Одри не отпускала Чарли еще долго. Баюкала его, и хотя он окончательно потерялся в мире компакт-диска, где жила любовь всей его жизни, а она, Одри, осталась снаружи, на корточках посреди красного сияния безделушек со всего света, она плакала вместе с ним. Прошел час, а может и три. Вот так течет время любви и скорби. Чарли повернулся к ней и спросил: «А у меня есть душа?»
«Что?» — не поняла она.
«Вы сказали, что видите, как у людей внутри пылает душа.
У меня она есть?» «Да, Чарли, да, у вас есть душа».
Он кивнул, снова отвернувшись, но и прижавшись к ней.
«Хотите взять?»
«Не-а, у меня своя», — ответила она.
Она взяла компакт у него из рук, прям-таки отцепила его руки от коробочки
и поставила к остальным на полку. «Давайте дадим Рэйчел немножко отдохнуть и пойдем в другую комнату».
«Ладно», — ответил Чарли
и позволил ей себя поднять. Наверху, в комнатке, где по всему полу были разбросаны подушки, а стены увешаны портретами Будды, возлежавшего в лотосах, они долго сидели и разговаривали при свече. Делились историями, рассказывали, как дошли до того, до чего дошли и чем стали, а когда с этим было покончено, говорили о своих утратах.
«Я видел это снова и снова», — сказал Чарли. «Больше у мужчин, чем у женщин, но определенно у тех и у других. Жена или муж умирает, и оставшийся жить словно привязан к умершему, как в альпинистской связке. Словно второй человек упал в расщелину. Если оставшийся жить не отпустит трос, не обрежет его, наверное, мертвый утащит его с собой прямо в могилу. Со мной бы так и случилось, если бы не Софи. И даже, может, если бы я не стал торговцем смертью. Происходило что-то больше меня, что-то больше моей боли. Я только поэтому и дожил досюда».
«Вера», — ответила Одри, — «чем бы она ни была. Забавно. Когда ко мне пришла Эстер, она была зла как черт. Умирала и злилась. Сказала, что всю жизнь верила в Иисуса, а теперь вот умирает. А он обещал, что она будет жить вечно».
«И вы ей... Ну что, Эстер, вам не позавидуешь?»
Одри кинула в него подушкой. Ей нравилось, что на такой мрачной территории он видит глупости. «Нет, я ей сказала, что он говорил другое. Она будет жить вечно. Только он не сказал, как. Веру ее вовсе не предали. Ей просто нужно шире ее понимать».
«Что совершеннейший пиздеж», — сказал Чарли.
Еще одна подушка отскочила от его лба. «Нет, это не брехня. Если кто и способен понять, как важно, что книга не разжевывает все детали, то это вы. Мы все, то есть. Вам нельзя говорить слово «пиздеж», да?» Одри невольно покраснела и обрадовалась, что свеча горит тускло и оранжево. «Я тут о Вере говорю. Неужели на меня так трудно не наезжать?
А, простите, я понимаю, или мне кажется, что понимаю, о чем вы. Ну, в смысле, я понимаю, что здесь наличествует какой-то порядок. Я просто не знаю, как можно сочетать, скажем, католическое воспитание с тибетской книгой мертвых, большущей-пребольшущей книгой смерти, торговцами-старьем, продающими вещи, в которых хранится человеческая душа, и злобными летучими бабами в канализации. Чем больше я знаю, тем меньше понимаю. Я просто делаю».
«Ну, в Бардо-Тёдол говорится о сотнях чудовищ, которые встречаются на пути, пока сознание вершит странствие к смерти и перерождению. Но положено игнорировать их, поскольку они — иллюзия. Это ваши собственные страхи, которые не дают двинуться дальше. Вреда вам от них на самом деле никакого».
«По-моему, как раз это Одри в книге упустили, потому что я их видел. Я с ними дрался, выдирал души из их лап, смотрел, как в этих тварей попадают пули, как их сбивают машины, а они все равно лезут напролом. Они определенно не иллюзия, и вред принести могут, о, еще какой! Большущая-пребольшущая книга о подробностях умалчивает, но явно говорит о силах тьмы, которые стараются завладеть нашим миром. И про то, как восстанет Люминатус и выйдет на битву с ними».
«Люминатус?» — переспросила Одри. «Это что-то светлое?»
«Большая смерть», — ответил Чарли. «Смерть с большой буквы. Вроде кахуны, важной шишки, большого босса. Если бы мятник и прочие торговцы смертью были помощниками Санты, Люминатус был бы самим Сантой».
«Санта-Клаус? Главная смерть?» — изумленно вытаращилась Одри.
«Нет, это просто пример!» — Чарли увидел, как она сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Послушайте, меня сегодня били кулаками и током, связывали и душевно травмировали».
«Так моя стратегия соблазнения эффективна?» — ухмыльнулась Одри.
Чарли попутала. «Я не... Разве я... Неужели я пялился на вашу грудь? Ну, потому что, если да, это вышло совсем случайно, потому что, понимаете, ну, она у вас там и... это, и... Шшш!
Одри приложила палец к его губам. Чарли, по-моему, сейчас я очень к вам близка и с вами связана. И мне хочется, чтобы эта связь осталась. Но я вымоталась и, кажется, разговаривать больше не могу. Думаю, мне бы хотелось, чтобы вы легли со мной в постель.
Правда? Вы уверены?
Уверена ли я? У меня не было секса 14 лет. И если бы вы меня спросили вчера, я бы ответила, что уж лучше встретиться лицом к лицу с вашими чудовищными воронами, чем лечь в постель с мужчиной. Но сейчас я здесь, с вами, и я уверена в этом, как ни в чем другом. Она улыбнулась и отвела взгляд. Если вы согласны, конечно.
Чарли взял ее за руку.
«Да, — ответил он, — только я собирался сказать вам кое-что важное. А до утра не подождет?
И еще как!»
Чарли и Одри провели ночь в объятиях друг друга, и какие бы страхи или опасения их ни грызли, все оказались иллюзией. Одиночество испарилось из наших героев, как дымок с сухого льда, и к утру лишь облачко висело у самого потолка, но свет рассеял и его. За ночь кто-то поставил обеденный стол на место и прибрал все, что натворил мятник Свеж, вломившись в кухонную дверь. Дылда уже сидел за столом, когда Чарли спустился.
— Мою машину отогнали, — сказал мятник. — Кофе там.
— Спасибо. Чарли проскакал через столовую в кухню, налил себе кофе и подсел к Свежу. «Как голова?» Дылда потрогал лиловую шишку на лбу.
«Лучше. Как вы?»
Ночью случайно трахнул монахиню.
«Иногда в кризисной ситуации такого дерьма не избежать. А в остальном как?»
«Чудесно».
«Ага. Но представьте, всех прочих парит конец света. Где ж тут бодрость взять?»
«Это не конец света. Это тьма повсюду», — бодро ответил Чарли. «Если темнеет, зажгите свет».
«Вы молодец, Чарли. А теперь извините, мне нужно забрать машину с арест-площадки. Пока вы не запели мне про то, что если жизнь дает лимоны, делай лимонад, и я вас не побил».
Это правда. Мало что бывает невыносимее влюбленного бета-самца. Он привыкает к мысли, что никогда не отыщет любовь, а когда все-таки ее отыскивает, у него неизбежно возникает ощущение, будто весь мир идет в ногу с его желаниями. От такого заблуждения действует он соответственно. Для него это время великой радости и опасности. «Постойте, едем на такси вместе. Мне нужно домой за ежедневником».
«Мне тоже нужно. Я свой ежедневник оставил на переднем сидении в машине. Знаете, два клиента, которых я пропустил, они здесь, живые».
«Одри мне сказала», — ответил Чарли. «Их всего шестеро. Она им сделала эту фигню с неумиранием. Очевидно, от этого все космическое говно и вскипело. Но... что уж тут поделать? Не убивай же их!»
«Нет. Мне сдается все, как вы говорили. Здесь, в Сан-Франциско, грядет битва, и случится она сейчас. А поскольку вы люминатус, мне кажется, это ложится на ваши плечи. Поэтому я бы решил, что мы обречены».
«Может, и нет. Ведь каждый раз, когда они меня готовы были сцапать, кто-нибудь вмешивался, и победа была за нами. Мне кажется, судьба на нашей стороне. Я в этом смысле оптимист».
«Это потому, что вы недавно трахнули монахиню», — ответил мятник.
«Я не монахиня», — — сказала Одри, вбегая в столовую с пачкой бумаг в руках.
«Ой, блин!»
— хором выдохнули торговцы смертью. «Нет-нет, все в порядке», — сказала Одри. «Он действительно меня трахнул. Или точнее будет сказать, мы трахнулись. Но я больше не монахиня. И не из-за траха. Понимаете, это было дотраховое решение». Она метнула бумаги на стол и уселась Чарли на колени. «Эй, красавчик, как тебе утро?» И наградила его спиноломным поцелуем, обхватив всеми конечностями, как морская звезда, которая пытается вскрыть устрицу. В конце концов мятник свеж, разразился кашлем. Тогда она повернулась к нему. «И вам тоже доброе утро, мистер Свеж».
«Да, спасибо».
Мятник изогнулся так, чтобы видеть Чарли.
«Но приходили они за вами или за клиентами, которые не умерли, это все равно. Они вернутся, вы понимаете?»
«Морриган?» — уточнила Одри.
«Чё?»
— произнесли торговцы смертью и опять хором. «Ребята, вы такие лапочки!» — не выдержала Одри. «Их зовут Морриган. Женщины-вороны, олицетворение смерти в облике прекрасных воительниц, которые умеют превращаться в птиц. Их трое. И все они часть такой коллективной королевы преисподней. Ее зовут Морриган».
Чарли отстранился от нее, чтобы посмотреть в глаза.
«А ты откуда знаешь?» «Только что посмотрела в интернете». Одри слезла с Чарли, собрала бумаги со стола и стала читать. «Морриган состоит из трех отдельных сущностей. Маха реет над полем боя и собирает дань, воинские головы. Говорят, она способна излечить воина от смертельных ран прямо в поле, если его соратники принесли ей достаточно вражеских голов. Кельтские воины звали отрубленные головы желудями Махи. Она считается матерью всех троих. Бабд — ярость, страсть боя и убийство. Говорят, она собирает семя павших воинов и силу его пускает на то, чтобы вдохновить в бою сексуальный пыл, подлинную жажду крови. И Немаин — неистовство. Говорят, она гонит воинов в битву таким душераздирающим воем, что вражеские солдаты могут умереть от испуга. Ее когти ядовиты, одна царапина способна убить, но она стряхивает яд в глаза врагам, чтобы ослепить их».
«Точно», — сказал мятник свеж, — «у той, что была в метро, с когтей капало».
«Ну да», — подтвердил Чарли, — «а я, похоже, припоминаю Бабт, эту кровожадную». «Это они. Надо поговорить с Лили. Я посылал ее в Беркли, чтобы нашла о них что-нибудь, а она вернулась ни с чем. Наверное, даже не искала».
«Ага. И спросите, встречается ли она с кем-нибудь», — сказал мятник и повернулся к Одри. «А там написано, как их убить. Есть у них слабые места?»
Одри покачала головой. «Только то, что воины брали с собой на битву псов, чтобы защититься от Морриган».
«Псов», — повторил Чарли, — «это объясняет, почему дочку мою охраняют эти адские псы. Говорю же вам, Свеж, все у нас будет хорошо. Судьба за нас».
«Ага, это вы уже говорили. Вызовите, наконец, такси».
«Непонятно только, почему из всех демонов и богов преисподней нам тут достались кельтские».
«Может, они все тут», — сказал мятник. «Один чокнутый индеец как-то сказал, что я сын Анубиса, египетского бога мертвых с шакальей головой».
«Отлично!» — воскликнул Чарли. «Шакал — это же вроде собаки. У вас природные способности, чтобы сражаться с Морриган, видите?» Мятник посмотрел на Одри.
«Если вы не сделаете чего-нибудь, чтобы его утихомирить и разочаровать, я его пристрелю».
«Да, кстати», — сказал Чарли, — «можно мне еще разок одолжить у вас большую пушку?» Мятник расплел длинные ноги.
«Чарли, я пошел вызывать такси. Если вы едете, прощайтесь, потому что когда такси придет, меня здесь не останется».
«Шикарно», — сказал Чарли с восхищением, глядя на Одри. «Я думаю, при дневном свете мы все равно в безопасности».
«Трахомонах», —
проворчал мятник свеж, выныривая в дверь. Тетя Кэсси впустила Чарли в их домик в Марине, и Софи сумела прекратить радостное употребление хозяина дьявольскими собаками. Не успело оно толком начаться. «Папуля!» Чарли подхватил дочь на руки и сжал так, что она изменилась в цвете. Когда же из кухни вышла Джейн, он свободной рукой подхватил и ее, и тоже обнял. «Ай, отпусти!» — сказала Джейн, отталкивая его. «От тебя несет благовониями!» «О, Джейн, я сам поверить не могу! Она такая чудесная!» «Его трахнули», — сказала Кассандра. «Тебя трахнули?» — переспросила Джейн, целуя брата в щеку. «Я так за тебя рада! Ну, а теперь отпусти меня!» «Папулю трахнули», — сообщила Софи адским псам, кое от такой новости вроде бы тоже возрадовались.
«Нет, не трахнули», — ответил Чарли, и по домику разнесся коллективный вздох разочарования. «Нет, ну да, трахнули. Коллективный вздох облегчения. Но дело не в том. А дело в том, что она чудесная, роскошная и добрая, и милая, и...»
«Чарли», — перебила его Джейн, — «ты позвонил и сказал, что нам грозит какая-то огромная опасность, что надо забрать Софи и защитить ее, а сам тем временем отправился на свидание?»
«Нет, нет, опасность была. То есть она есть, по крайней мере, в темноте. И действительно, Софи надо было забрать, но я кое с кем познакомился».
«Папулю трахнули», — опять возликовала Софи.
«Солнышко, мы так не выражаемся. Договорились?» — сказал Чарли. «Тете Джейн и тете Кэсси тоже бы не стоило. Это некрасиво».
«Как киска и только не в попу?»
«Вот именно, солнышко».
«Ладно, папуля. Так это было некрасиво? Папе сейчас надо заехать домой и забрать ежедневник, тыковка. А об этом мы потом поговорим. Поцелуй-ка меня».
Софи обняла его так крепко, что Чарли чуть не расплакался. Так долго она была его единственным будущим, его единственной радостью, а теперь у него появилась еще одна радость. И ему так хотелось поделиться ею с дочерью.
«Я сразу же вернусь, хорошо?»
«Хорошо.
Опусти меня».
Чарли дал ей соскользнуть на пол, и она убежала в другую комнату.
«Так это было некрасиво?» — спросила Джейн.
«Прости меня, Джейн, это безумие какое-то. Вы из-за меня во все это вляпались. Я не хотел вас пугать».
Джейн двинула его в плечо.
«Так это было красиво?»
«Очень красиво».
Чарли не выдержал и расплылся в ухмылке.
«Она очень красивая и хорошая. Такая хорошая, что мне мамы не хватает».
«Я потеряла нить», — сказала Джейн.
«Ну, в смысле, видела бы мама, что у меня все хорошо. Я встретил того, кто мне подходит. И подойдет Софи».
«Эй-эй-эй-эй, не прыгай на дуло, тигр. Ты только что познакомился с женщиной. Тут надо притормозить. И не забывай, совет тебе дает человек, который поселяет к себе подругу на втором свидании».
«Шлюха», — буркнула Кэсси.
«Я серьезно, Джейн, она изумительная».
Кэсси посмотрела на Джейн.
«Ты была права.
Ему и впрямь следовало трахнуться».
«Дело не в этом». У Чарли зазвонил телефон.
«Извините, ребята». Он открыл мобильник.
«Ашер, что ты, блядь, натворил?»
То была Лили. Она плакала.
«Ты что за херню выпустил?»
«Что, Лили, что такое?
Оно только что было тут. Витрины у лавки нет. Нет, оно вломилось, разнесло всю лавку, забрало все твои душевные штучки, загрузило их в сумку и улетело. Блядь, Ашер, я не шучу! Блядь! Оно было огромное и нахуй омерзительное!»
«Ладно, Лили, ты сама-то как? И как Рэй?»
«Я-то ничего! Рэй не приходил сегодня вообще. Я убежала на склад, когда оно в окно вломилось. Его только твоя полка интересовала. Ашер, оно здоровое, как бык. И оно, блядь, летает».
Похоже, Лили была на грани истерики.
«Секундочку, Лили. Сиди там, я к тебе еду. Запрись на складе и не открывай, пока не убедишься, что это я. Договорились?»
«Ашер, что это за хуйня?»
«Непонятно, Лили».
Бокоглавый влетел в трубу и тут же опустился на четвереньки, чтобы сподручнее было ползти. Сумка с душами волочилась сзади. Уже недолго, недолго ему ползать. Время пришло. Оркус это чувствовал. Они явно собирались в городе.
в городе, который Оркус уже столько лет считал своей территорией, в его городе. Но они все равно пришли, и они попробуют отнять то, что по праву его. Все древние боги смерти — Яма, Анубис и Морс, Танатос, Харон и Махакала, Азраил, Эмма-О и Ако, Балор, Эребус и Никс. Десятки богов, рожденных из энергии величайшего людского страха, страха смерти. И все они готовы теперь восстать Люминатусом, вождем тьмы и мертвых. Но Оркус-то был здесь раньше, и вместе с Морриган вождем станет он. Только для начала нужно собрать войска, исцелить Морриган и свергнуть сих жалких городских душекрадов. Сумка с душами сильно поможет ему исцелить невест. Он вошел в грот, где стоял на приколе огромный корабль, подпрыгнул, и громадные кожистые крылья забились, отзываясь от стен грохотом барабана войны. Летучие мыши взмыли в воздух и закружили огромными тучами среди мачт. Драные и сломленные Морриган ждали на палубе.
— Что я тебе говорила? — сказала Бабт. — Сверху не так уж и прекрасно, а? Я, к примеру, могла бы прожить и без автомобилей.
Джейн вела машину, а Чарли тем временем скорострельно звонил с мобильного. Сначала Ривере, затем Мятнику. Не прошло и получаса, а они уже стояли в лавке Чарли, вернее, в ее руинах. Патрульные полицейские обнесли кусок тротуара своей лентой, пока кто-нибудь не сметет осколки.
— Туристам понравится, — произнес Ник кого-то, глажа незажженную сигару. — Ха, идеально! «У самой канатной линии!»
Ривера сидел на складе и допрашивал Лили, а Чарли, Джейн и Кассандра пытались разгрести завалы и расставить все по местам. У дверей, не снимая темных очков, стоял Мятник Свеж. Вроде бы разгром вокруг совершенно к нему не относился. Софи смирно сидела в углу и кормила Элвина и Мохаммеда обувью.
«Значит как?» — спросил у Чарли кого-то. «К вам в окно. Врывается некое летающее чудовище, и вы считаете, что привозить сюда ребенка нормально?»
Чарли повернулся к обширному легавому и оперся о стойку. «Скажите мне, детектив, по вашему профессиональному мнению, какую процедуру я должен задействовать, когда речь идет об ограблении летающим чудовищем? Каков протокол Сан-Францисской полиции касаемо нахуй гигантских летающих чудовищ, детектив?»
Кого-то лишь пялился так, будто ему в лицо плеснули водой. Он не рассвирепел, просто очень, очень удивился. Наконец, не выпуская сигару из зубов, ухмыльнулся и сказал: «Мистер Ашер, я сейчас выйду на улицу покурить. Позвоню диспетчеру и попрошу уточнить, какой именно протокол здесь применим». «Ха, вы меня срезали. Скажете моему напарнику, где я?»
«Скажу», — ответил Чарли. Он зашел на склад и сказал: «Ривера, я могу просить о полицейской защите своей квартиры? И чтобы офицеры были вооружены». Инспектор кивнул и, обернувшись к Чарли, похлопал Лили по руке.
«Могу предоставить двоих, Чарли. Но не более чем на сутки. Вы уверены, что не хотите уехать из города?»
«У меня наверху решетки и стальные двери. Адские псы и пистолеты мистера Свежа. Более того, твари тут уже побывали. Такое чувство, будто они получили все, что им надо, но от полицейских мне все равно станет спокойнее». Лили посмотрела на Чарли. Под глазами у нее произошел полный расплав туши. К тому же она размазала помаду на пол лица.
«Прости меня. Я думала, что справлюсь получше. Так страшно было. Не таинственно и четко, а просто ужас. Эти глаза и клыки. Я описалась, Ашер. Извини».
«Не извиняйся, детка. У тебя все прекрасно получилось. Я рад, что тебе хватило ума убраться от него подальше».
«Ашер, если ты Люминатус, эта тварь, значит, твой соперник.
— Что? Что вы сказали? — спросил Ривера.
— Это все ее зловещая готика, инспектор. Не берите в голову. Чарли посмотрел в дверь. Мятник Свеж, стоявший у выхода из лавки, поглядел на него и пожал плечами, дескать. — Ну? Поэтому Чарли спросил. — Лили, ты с кем-нибудь встречаешься? Лили вытерла нос рукавом поварской куртки. — Слушай, Ашер, я беру обратно то свое предложение. Я думаю, после Рэя мне вообще такого не захочется. Никогда.
Я не ради себя спрашивал Лили. И Чарли ткнул подбородком в сторону Свежа, стоявшего у дверей столбом. «Ой», — сказала Лили, проследив за его взглядом после того, как рукавом же вытерла еще и глаза. «Ох, блядь! Прикрой меня, мне нужно перегруппироваться». И она кинулась в служебный туалет и захлопнула за собой дверь.
Ривера посмотрел на Чарли.
«Что это у вас тут за чертовня?»
Чарли собирался было сочинить какой-нибудь ответ, но у него зазвонил мобильный, и он поднял палец, прося у времени паузу.
«Чарли Ашер», — ответил он.
«Чарли, это Одри», — раздался шепот в трубке. «Они здесь. Прямо сейчас. Морриган. Здесь».